Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача из Нью-Йорка «Агент 58. Человек ФБР в Кремле». Часть 8. Подготовил программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 12 августа 1997 года.
На волнах «Радио Свободы» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. «Агент 58» по страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 8. Передачу ведет Аркадий Львов.
В июле 1958 года Моррис воротился в Соединенные Штаты. Визит в Москву дал самые убедительные, самые, как шутили товарищи в ЦК, осязаемые результаты. Спустя несколько недель, уже в первой декаде сентября, связная из канадской компартии передала в Нью-Йорке первую сумму – $12 000. Вслед за этим Джек Чайлз, брат Морриса, напомним, Джек – ФБР агент 69, отправился в Торонто, где передано было ему еще 15 тысяч. Следующим рейсом партийный дипкурьер доставил из Канады $17 000, которые вручены были Моррису. Челночная передача продолжалась в ближайшие несколько дней. Моррис съездил в Торонто, где Тим Бак передал ему 6 тысяч, а Элизабет Маскала, доверенная Бака, привезла в Нью-Йорк 25 тысяч.
Заведующий международным отделом ЦК Борис Пономарев твердо и в строго оговоренные сроки сдержал свое слово. $75 000, обещанные американским товарищам, адресат получил с точностью, какой не могло гарантировать даже почтовое ведомство. Впервые за многолетнюю свою историю по русским операциям ФБР немедленно получал информацию о денежных переводах из Москвы и о связных, через которых эти трансатлантические переводы доставлялись адресату – Коммунистической партии Соединенных Штатов. По расчетам Карла Фреймана, репутация Морриса в партии после поездки его в Москву и Пекин должна была приобрести качественно новые параметры. С именем Морриса Чайлза отныне было связано то чувство надежности, которое дается строгим соблюдением намеченных календарных сроков. Само по себе весьма важное достоинство, добавим и условия, в нелегальных операциях ценность его тем более повышается, что приходится согласовывать действия разных звеньев, отделенных друг от друга значительными расстояниями и существенно отличных по условиям работы.
Но самым, пожалуй, важным было другое обстоятельство. Деньги, которые позарез нужны были американской компартии, стали поступать из Москвы именно после поездки туда Морриса Чайлза. Браудеризм Морриса, его ревизионистские вольты, в разоблачении которых особенно понатарели Фостер и Холл, отодвинуты были теперь в сознании партийных товарищей куда-то на второй-третий план. Конечно, они оставались в личном деле секретаря ЦК Морриса Чайлза и могли быть в любой момент вновь выдвинуты на передний план. Но с каждым днем такая возможность все более становилась предметом отвлеченной теории вероятности и ее гипотетических вариантов.
Настоящее же, как прогнозировал Карл Фрейман, практически было вполне однозначным. Моррис Чайлз стал незаменимым человеком в партии в ЦК. И ближайшие события сполна это подтвердили. Юджин Деннис тяжко заболел, и надо было немедленно решать, кого поставить во главе партии, кто будет ее фактическим руководителем. Москва определенно высказала пожелание Гэс Холл. Финн по происхождению, настоящее его имя Арва Холберг, Гэс Холл умел подчинять своей воле тех, кто по рангу был ниже, но умел и сам подчиняться тем, кто стоял по партийной табели выше над ним. Выше стояла Москва, по прямой линии международный отдел ЦК. В Кремле готовились к 21-му съезду партии. Состав иностранных делегаций, естественно, определялся загодя. Международный отдел давал свои рекомендации.
Юджин Деннис и Гэс Холл объявили Моррису волю партии. Главой делегации американских коммунистов на 21-м съезде КПСС назначается он, Моррис Чайлдс. В январе 59 года американские товарищи прибыли в Москву. Съезд избрал Морриса Чайлдса секретарем комиссии по регистрации и выделил специальное помещение, где надлежало производить обработку документов участников съезда. И вот, воистину неисповедимы пути Господни, на сугубо канцелярской этой должности партийного архивариуса Морриса Чайлдса ждали лавры героя. Ну, ждали это не совсем точно, ибо секретарь съездовской комиссии по регистрации недюжинным усилием собственной воли сделал себя героем.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Дело было так. Утомленный суматохой и заботами, какие выпадают на долю ответственного товарища, Моррис сделал неловкое движение и прищемил дверью мизинец. Причем прищемил так, что повредил половину фаланги. Хирурги, осмотрев пораженное место, пришли к категорическому заключению. Часть фаланги надо удалить. Такая операция производится под наркозом, и врачи стали готовить пациента. Моррис, томимый болью, поначалу не обратил внимания на процедуру, которой предстояло ему подвергнуться. Но вдруг, осознав, что ожидает его беспамятство и неконтролируемость сознания, какие сопутствуют наркозу, он решительно отказался от анестезии. Сколько хирурги ни объясняли, ни предостерегали, что боль будет очень сильная, может быть непереносимая, пациент стоял на своем, и медикам пришлось уступить.
Операция прошла успешно. Слух о том, что приключилось с американским товарищем, и о том, сколь мужественно он себя вел, распространился в кулуарах съезда и дошел до первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Утром, когда началось очередное заседание, Хрущев поведал съезду, что среди делегатов и гостей присутствует человек, наглядно продемонстрировавший, что такое воля коммуниста и выдержка. Опасаясь, что под наркозом, в состоянии беспамятства, он может выболтать партийные секреты, этот человек напрочь отказался от наркоза и предпочел страдать, но остаться при сознании и контролировать свою память и свои слова. Хрущев пригласил Морриса к столу президиума, обнял его, прижал к груди, затем поднял перевязанную руку, несколько часов назад обработанную в операционной, сравнил героя с первыми большевиками и тут же объявил, что останки пальца будут захоронены в Кремлевской стене.
Эпизод этот вошел в партийную биографию Морриса Чайлдса как жемчужина, каких немного было в личном деле других товарищей. С пересылкой денег через Канаду возникли серьезные затруднения. И в апреле очередная сумма, 50 тысяч долларов, доставлена была в Нью-Йорк офицером КГБ Владимиром Барковским. В дальнейшем, однако, хотя пересылка через Канаду стала опять возможной, Деннис и Холл предпочли, чтобы все контакты с Москвой и Пекином осуществлялись непосредственно через Морриса Чайлдса. В сентябре 1959 года Моррис был приглашен в Пекин по случаю празднования десятилетия Китайской Народной Республики. В Москве, где Моррис сделал остановку, он получил предложение Хрущева лететь с ним в его самолете. Выступление Хрущева на торжественном заседании в Пекине встречено было китайскими лидерами более чем сдержанно. Не раздалось ни одного хлопка. Позднее, когда Хрущев отбыл в Москву, Моррису, с ним прилетела в Пекин Сони, передали пожелания Мао Цзэдуна и Чжоу Энлая, чтобы они остались на две недели в Китае и поездили по стране. В планы Морриса это не входило, но отклонить приглашение самого Мао и его премьера было невозможно.
Мао Цзэдун, как и в прошлый раз, нашел время для долгой беседы с американским гостем. Он дал характеристику Хрущеву, столь же откровенную, сколь и нелестную: незрелый, грубый, вульгарный. Советский Союз квалифицировал империалистической страной, вполне под стать Соединенным Штатам. Пусть, говорил он, два тигра схватятся между собой, пусть затевает ядерную войну, Китай будет взирать на эту схватку в долине с вершины горы, на которой ныне находится. Москва перестала помогать Китаю в ядерных исследованиях. Ну что ж, Китай ответил как следует, отвергнув проект совместного советско-китайского флота и радарных установок на территории КНР. «Все это трюки», — сказал Мао, — «которые в Пекине хорошо видят. Москва может составлять свои планы на 5 лет, а заглянуть дальше, за горизонт истории, не способна. В Китае мыслят по-другому. На десятилетие, на столетие, даже, скажем прямо, на тысячелетие вперед. Мир не останется навсегда таким, как сегодня. Пекин провидит день, когда США будут искать согласие и сотрудничество с Китаем».
На «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, Моррис Чайлдс стал второй фигурой в Коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он лично встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Джо Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гесс Холл называл Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом – более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон в 50-е годы был офицером морской разведки. Русский язык изучал в школе разведки, 2 года работал в Западном Берлине.
Выпускник факультета журналистики Миссурийского университета, Джон Баррон несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором Reader Digest, одного из самых популярных изданий в периодике США. Признанный специалист по истории и деятельности советской разведки, консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг КГБ, КГБ сегодня, «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами, Джон Баррон был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Позднее, вспоминая об этой встрече с Мао, Моррис признавался, что временами, в особенности после отлучек хозяина в уборной, у него возникало подозрение, а не принимает ли тот дозу опиума. Во всяком случае, когда заходила речь о будущем, и Мао Цзэдун давал общую с исторической перспективой оценку Китая, его культуры, его роли в грядущих судьбах человечества, он впадал в состояние чуть не экзальтации, и переходы от логических, рациональных суждений к иррациональным становились доминантой в его речи.
Джоу Энлаю совершенно была чужда напыщенность Мао, его внезапная экзальтация и предпочтение, которое он отдавал грандиозному во всех своих экскурсах, то ли в недавнее прошлое, то ли в отдаленное будущее. Джоу Энлай, сын мандарина, во всех суждениях сохранял меру, ясность мысли и трезвость в оценках, какие свойственны человеку, получившему хорошее воспитание и образование. Как и Мао, он склонял Морриса, представителя американской компартии, на сторону Китая. Но при этом доводы его были лишены того ожесточения и той обиды, которые сквозили в словах Мао. О советских лидерах, пришедших после Сталина, Джоу Энлай говорил как о людях, которым нельзя верить, на слово которых нельзя полагаться. «Они непрогнозируемы», — подчеркивал Джоу.
На обратном пути Моррис остановился в Москве. Естественно, его ждали. Ждали, видимо, с надеждой услышать что-то отрадное. Увы, новостей этого рода Моррис не привез из Пекина. Напротив, все, что они услышали, согласовалось с информацией из других источников. Дополнительным элементом был, пожалуй, только эмоциональный накал исторических экскурсов Мао и его прогнозов относительно встречного движения Соединенных Штатов и Китая в отдаленном будущем, которое, как нередко бывает в истории, внезапно может оказаться много ближе, чем ожидалось. Борис Пономарев, заведующий международным отделом ЦК, сообщил Моррису, что на 60-й год субсидия американской компартии составит $300 000, более миллиона по нынешнему курсу. Надо, сказал Пономарев, найти пути прямой доставки денег в США.
Воротясь в Штаты, Моррис встретился с Фрейманом. Что советско-китайские отношения ухудшаются, не было секретом для Белого дома и Госдепартамента. Но что в действительности китайские лидеры планируют дальнейшее обострение и при этом устами Мао предвосхищают улучшение американо-китайских отношений, это была новость стратегического масштаба. Между тем менялась ситуация внутри американской компартии. Юджин Деннис, тяжело больной, формально оставался главой партии, ее председателем, но почти отошел от дел. Генеральным секретарем исполкома Национального комитета, американский эквивалент ЦК, избран был Гэс Холл. Теперь Моррису предстояло работать непосредственно с ним и под его началом. Когда Карл Фрейман просил дать сжатую характеристику Холлу, Чайлз сказал: «Это человек, у которого в мире нет ни единого друга». Как и Моррис, он был слушателем ленинской школы в Москве, но коммунистом был наследственным по отцу, происходившему из Финляндии, где тот пристал к эсдекам. Убежденный в том, что только насильственный переворот может привести к власти пролетариев, в 30-е годы Холл призывал горняков Америки к низвержению правительства. В 50-е годы, прибегнув к обману, он бежал в Мексику после того, как был осужден по закону Смита в Соединенных Штатах. Мексиканское правительство, однако, выдало его, и Холл провел в тюрьме около 7 лет.
Человек по-своему честный, прямой, Холл твердо держался в убеждении, что бдительность в партии превыше всего. Получив этот портрет, Карл сказал Моррису: «Да, будет нелегко. Но, с другой стороны, есть преимущество. Твердокаменные люди этого сорта верят себе в первую очередь. И если уж избрали кого себе в помощники, то на том и стоят». Слабину Холла Моррис видел в постоянных его заботах о денежном фонде партии. Денег всегда не хватало. Теперь, после избрания Холла генсеком партии, надо было заново определить статус Морриса. «Все, — сказал Моррис Карлу Фреймону, — решат деньги».
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. В самом деле все решили деньги. Деньги, которые нужны были партии. Деньги поступали из Москвы и из Пекина, больше из Москвы. Но и в одном, и в другом случае поток приходил в нормальное, по крайней мере, приемлемое движение только после того, как Чайлз отряжался в командировку. Гэс Холл уже в ранге генерального секретаря партии подтвердил полномочия Морриса Чайлза как главного его помощника по связям с братскими партиями. Джек Чайлдс назначался помощником Морриса с преобладавшими техническими функциями, но без официальной позиции в партийной иерархии. Кремль в это время выходил на новый виток в своих международных, в своих глобальных планах. Эти планы предусматривали активизацию в Мексике и на Кубе. Кроме прямых связей, которые существовали в послевоенные годы между Советской Компартией и коммунистами Мексики и Кубы, надо было наладить надежные линии между Компартией Соединенных Штатов и штаб-квартирами коммунистов в Мехико и Гаване.
На Кубе с февраля 1959 года председателем правительства был Фидель Кастро. Аграрная программа ориентирована была на крестьян и батраков как основных производителей. Политическая программа, однако, оставалась не вполне ясной. Но в Москве полагали, что поливение Кастро – лишь вопрос времени. При этом, естественно, возникал вопрос, поливение в какой мере и в границах какого времени. Входило ли тогда в планы Фиделя Кастро превращение Кубы в советский военный форпост на Карибском море? Определенного ответа не было. Но тенденция проступала отчетливо. Кастро ориентируется на Москву, и Москва наверняка раскидывает карты, которые тамошние оракулы читают как указание истории на новые пути дороги в западном полушарии. Формально новое кубинское правительство во главе с премьером Фиделем Кастро Рус еще не было признано, но это был вопрос дней, ну, недель. 5 мая 1960 года по новой схеме, разработанной в Москве, Моррис Чайлдс вылетел со специальной миссией на Кубу. Член руководства Компартии Соединенных Штатов, он должен был, во-первых, с максимально возможной полнотой определить политическое лицо Кастро и, во-вторых, оценить меру его готовности к практическим контактам с Кремлем с признанием, естественно, как политического сюзерена Кубы. Радио «Свобода», вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 8. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Америка и Россия. Сходство и отличия». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 12 августа 1997 года.
Начну эту передачу опять же с любимого учителя Зигмунда Фрейда. Широко известно, что международное признание, созданное им учение «Психоанализ», получила впервые в Соединенных Штатах Америки. Вехой считается 1909 год, когда Фрейд вместе со своим тогдашним учеником и верным последователем Карлом Густавом Юнгом посетил эту страну для чтения лекций по приглашению университета Кларка. Промотировал эту программу выдающийся американский психолог и философ Уильям Джеймс. Психоанализ перестал быть чем-то локальным и специальным, ересью венской делегации, как назвал это позднее ненавистник Фрейда Владимир Набоков. Повсеместное признание учения Фрейда и созданная им методика лечения психоневрозов обрели уже после Первой мировой войны, когда мысль о темной, разрушительной природе глубинных слоев человеческой психики перестала казаться чем-то пугающе парадоксальным. Но опять же, Соединенные Штаты держали первенство в пропаганде и дальнейшей разработке психоанализа. Это именно здесь, в Америке, была создана первая школа подготовки врачей и психоаналитиков. В общем, смело можно назвать Соединенные Штаты вотчиной Фрейда, заповедником фрейдизма. С другой стороны, стало создаваться впечатление, что соответствующий процесс зашел слишком далеко. Лично у меня такое впечатление вот как появилось. С середины 60-х годов, когда я уже знал Фрейда, в СССР начали широко переводить и печатать книги Сэмминджера. И в одной из них, в повести «Выше стропила плотники», я натолкнулся на поразившую меня деталь. У матери героини, невесты Сеймура Гласса, есть, оказывается, семейный врач-психоаналитик. Это человек, который оказывает регулярную психотерапевтическую помощь, вызывается по каждому интересующему семью случаю. На этот раз таким случаем была оценка потенциального зятя. За легкой светской беседой специалист присмотрелся к будущему мужу, который, кстати, в одной из последующих повестей покончил самоубийством, влюбившись в маленькую девочку. Так что присмотреться к нему и вправду было не лишнее. Но тут важно другое. Практика постоянной консультации с психоаналитиком является собой грубое, вопиющее нарушение методики Фрейда. Задача психоаналитического лечения в том, чтобы сделать пациента человеком самостоятельно и сознательно справляющимся со своими проблемами, а не быть возле него круглосуточной сиделкой и скорой помощью. Что-то вроде этого как раз и сделали в Америке. В фильмах Вуди Аллена интеллигентные нью-йоркцы только об этом разговаривают. Мой аналитик говорит, что секс для меня форма неприятия окружающего мира. А что говорит ваш аналитик? Это разговор героя с любимой девушкой. Но это, как уже было замечено, интеллигентные люди, продвинутые нью-йоркцы. В целом же положение сейчас, именно сейчас, в конце века, создалось несколько иное и по-новому парадоксальное. Американцы пытаются Фрейда элиминировать, удалить его из культурного дискурса. Я был поражен, прочитав статью Марка Эдмундсона «Спасите Зигмунда Фрейда» в номере «Нью-Йорк Таймс Магазин» от 13 июля. Автор, профессор английской литературы в одном из американских колледжей, разбирая на семинаре со студентами одну из работ знаменитого литературоведа Лесли Фидлера, обнаружил, что студенты не знают Фрейда, не знакомы с базовыми понятиями психоанализа, без чего эссе Фидлера становится абсолютно непонятным. И вот что пишет Марк Эдмундсон далее.
Что должен я сказать людям, чтобы они открыли книги Фрейда? Несмотря на все свои ошибки, работы Фрейда кажутся мне целым арсеналом провокативных и вдохновляющих идей. Он блестяще объяснил механизм сновидений, показал, что такое детство, что такое любовь и авторитет. Десятки, дюжины не менее плодотворных мыслей можно обнаружить в его книгах. Но, может быть, самое большое открытие Фрейда, ничуть не утратившее своей практической полезности, это его концепция души, многослойности нашей душевной жизни. Эта концепция могла бы дать понимание и даже реформировать современную американскую культуру, придать ей новый облик. Постоянная мысль Фрейда такова. Несмотря на видимость целостности душевной жизни и наше желание эту видимость сохранять, мы не являемся едиными интегрированными существами. Душевная жизнь, характер человека конфликтны. Когда мы спим и видим сны, приоткрывается крышка этого кипящего котла, нашей души, и мы встречаемся с иным нашим «я». Ночью мы обнаруживаем, что ничто человеческое нам не чуждо. Ни инцест, ни убийство, ни зверская жестокость, ни самые причудливые сексуальные влечения. Образы этих желаний появляются в прямой или искаженной, замаскированной форме на театральной сцене нашего сновидческого мира. И появляются они потому, что выражают наши потаенные желания. По ночам мы сталкиваемся со своим докультурным «я» и всем спектром его вожделений. Но Фрейд не просто вскрывает наши желания и дает им, так сказать, частичную реабилитацию. Он понимает, что культурная жизнь требует запретов. Систему этих культурных запретов он называет «сверхя». «Сверхя», говорит Фрейд, — это полицейская охрана общества, проникающая вглубь всякого индивидуального «я», осуществляющая его превентивное сдерживание. И поэтому наша внутренняя жизнь являет картину постоянной, неутихающей гражданской войны, в которой сталкиваются наши антисоциальные желания и система социальных сдержек. «Сверхя» борется с «оно», и поле этой битвы – «я».
Все это давно известно и, в общем, понятно всякому более или менее грамотному человеку, по крайней мере, на Западе, где учение Фрейда не было под запретом, как в Советском Союзе до самого недавнего времени. Так мне, по крайней мере, казалось. Но вот я продолжаю читать статью Марка Эдмундсона.
Если бы Фрейд взглянул на американскую культуру конца 20 века, он увидел бы, несомненно, что мы, американцы, пытаемся избежать этой гражданской войны в душе, не замечать тех внутренних конфликтов, которые, как он учил, одновременно болезненны и неизбежны. Америка вообще старается выйти из фридийского дискурса, не хочет принимать трагизма человеческой судьбы. Слов нет. Америка – это страна, забитая психотерапевтической литературой. Книги по так называемой «поп-психологии» – непременная часть книжного рынка бестселлеров. Но это не фрейдистская психотерапия. Все эти руководства по психической самопомощи обещают излечить душу, обновить психику, освободить от конфликтов и беспокойств и наделить нас вечным счастьем. Фрейд таких обещаний не давал. Максимум, доступный психоанализу, по его словам, это превратить острые бедствия в рутинное, ежедневное, серенькое существование без особенной боли. Но мы, американцы, кажется, не приемлем ничего, что не было бы самим совершенством. Код нынешнего американского поведения – быть всегда, во всем и со всеми приятным, вежливым, любезным, быть «nice». Нельзя терять терпение и высказывать сильные чувства. Нельзя свое мнение резко противопоставлять мнению другого. Нельзя показывать женщине, что она вам нравится, а вас обвинят в сексуальных домогательствах. Нельзя употреблять выразительных, но грубоватых слов. Американцы, заканчивает этот пассаж Марк Эдмундсон, какими я вижу их в своей аудитории, среди своих студентов, это люди, производящие впечатление на всю жизнь транквилизированных, медикаментозно успокоенных.
Тут не медикаменты, конечно, не транквилизаторы, а новая культурная атмосфера политической и всякой иной корректности. Таков этос, манера поведения американцев средних классов, то есть большинства Америки. И нельзя сказать, что это так уж неприятно. Отнюдь нет, как бы не наоборот. Но, конечно, в этой атмосфере есть что-то, не скажу неживое, но искусственное. Она слишком стерильна, как слишком стерильные, на мой вкус, американские женщины, главная забота которых, судя по телерекламе, да и из непосредственных наблюдений, удалять лишние волосы с тела. Смертельный грех в Америке – пахнуть или даже пахнуть потом. Речь, однако, идет именно о психологической гигиене, старании создать мир без душевных конфликтов. Это своего рода новейшая американская утопия. И, как всякая утопия, она неосуществима. Вернее, осуществляется исключительно вербально, на внешнем, поверхностном слое. В Америке же наблюдаются и другие явления, о которых не приминул упомянуть Марк Эдмундсон в своей статье. Это, например, современный Голливуд, явно исполняющий работу некой психологической компенсации. Американские кино и телеэкраны наполнены, буквально набиты зрелищами всякого рода катастроф, криминальных, природных и даже космических. Все эти торнадо, извержения вулканов, нашествия космических пришельцев, культ насилия в американском шоу-бизнесе – столь же неотъемлемая часть здешней действительности, как и благостные психологические установки американского среднего класса. Это и есть наше сновидение, наши фантазии, пишет Марк Эдмундсон, и никуда от этого не деться. Фрейд остается прав. Но американцы не хотят считаться с этой правдой. Они вытесняют ее, загоняют в коллективное бессознательное, откуда и вылезают на свет такие уроды, как динозавры Спилберга или выходящие из могил мертвецы сериала «В пятницу 13-го». Марк Эдмундсон заканчивает свою статью следующими словами.
«Мир, куда Фрейд принес открытую им истину, был во многих отношениях миром, в котором люди уклонялись от истины, считая, что они смогут преодолеть тяжесть и тягу природы. Опасность современного мира в том, что, пытаясь преодолеть Фрейда, оставить его позади, он не вперед движется, а отбрасывает себя в дофрейдовскую эпоху».
Марк Эдмонсон, конечно, не единственный человек, говорящий о неправомерности этой стерилизации американской психики. Да и не самый красноречивый из тех, кто связывает эту опасную тенденцию с попыткой забыть или дискредитировать Фрейда. С этим же месседжем выступает сейчас самый красноречивый и темпераментный в нынешней Америке автор, культурфилософ Камила Палья. В главном своем труде, книге «Сексуальные маски», она провозглашает необходимость отказа от руссоистских иллюзий о добром по природе человеке и становится на сторону маркиза де Сада, в сочинениях которого природа предстает тем, что она есть, джунглями, беснованием стихий, опасным для жизни местом. У Камилы Палья есть специфический враг, или, сказать мягче, оппонент, американские феминистки. Это они в основном дискредитировали в массовом сознании Фрейда, объявив его сексистом, то есть человеком, пренебрежительно трактующим женщин. Феминизм – постоянная мишень темпераментных атак Камилы Палья. У нее есть статья под названием «The Big Other», буквально «большое вымя», но которое я перевел бы на русский как «сиська для феминисток». Там, в частности, она говорит:
«Нужно покончить с феминистской наивностью относительно жизни, истории и культуры». Конечно, мы должны искоренять социальную несправедливость везде, где можем. Но никогда нельзя до конца удовлетворить все человеческие стремления и нужды, разве что в идиократическом пространстве тоталитарных режимов. Жизнь никогда не станет утопическим раем, местом универсальной гармонии, всеобщего счастья и доброжелательства. Жизнь – это борьба, раздор, ограничения, тяготы и препятствия, преодолеваемые исключительно напряжением дисциплинированной воли и критическим самосознанием человека.
Позиция Камилы Палья кажется мне совершенно правильной. Любое общество нуждается в некой трезвости, в адекватном понимании человеческих возможностей. Излишний оптимизм не только неверен, но и попросту опасен. Но, как показывает исторический опыт, пропаганда правильных мыслей, всякого рода чисто интеллектуальные проекты не могут считаться единственно правильным методом коррекции мыслей и поведения людей. В обществе существуют некие стихийно действующие механизмы идейной и всякой иной самостоятельности. Регуляции. Об одном таком методе борьбы с излишним американским оптимизмом я сейчас и расскажу.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете выпуск «Русских вопросов». Он назван «Америка и Россия. Сходство и отличия». Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов.
Берем тот же «Нью-Йорк Таймс Магазин», на этот раз от 27 июля. Его кавер-стори, главный материал номера, вынесенный на обложку, называется «cutting». Это слово произведено от глагола «to cut», что значит «резать». Ничего более гротескного, так сказать, готического, мне читать в Америке не приходилось. В Соединенных Штатах разразилась самая настоящая эпидемия самокалечения – «self-mutilation». Каттинг – одна из форм этого. Эпидемия захватила в основном подростков, но не только их. Отмечается, что если в основном этому подвержены женщины, то среди подростков соотношение мальчиков и девочек примерно одинаковое. Выявленное число людей, подвергших себя самокалечению, около 2 миллионов. Статья начинается с описания истории 16-летней Джилл МакЭрдл. Даю пересказ статьи, автор которой Дженнифер Эгган.
Неприятности Джилл начались с того, что она хотела всем нравиться, осчастливить всех окружающих. В сущности, ведущий принцип поведения всех американских тинейджеров. Но у Джилл это вызвало неожиданную реакцию. Она начала испытывать острое чувство вины за свое поведение. Ситуация усугублялась тем, что Джилл была очень популярна в школе и возглавляла команду девочек-чирлидеров. Может быть, тут свою роль сыграла зависть со стороны подруг, но слишком большая популярность Джилл, особенно среди мальчиков, стала приобретать скандальный оттенок. Джилл сделалась предметом насмешек. Она почувствовала себя в изоляции от окружающих и склонна была винить в этом только себя. Господствующим тоном ее настроения стало ощущение грязи, окружающей ее, что сама она стала грязной, даже больше того, вообще перестала существовать, перестала чувствовать себя не только личностью, но и телом. Джилл было 14 лет, когда она нашла выход из такого положения. Сидя однажды в ванне, она схватила ножницы и начала резать свои ноги. И увидев кровь, она почувствовала облегчение.
От частного случая к общим описаниям и суждениям специалистов. Доктор Армандо Фаваза, автор книги «Тело в осаде», оценивает распространение этой психической эпидемии числом 750 человек на 100 тысяч американцев. Определение «self-mutilation» он дает следующее. Прямое преднамеренное разрушение или изменение телесных тканей вне сознательных суицидных намерений. Перечисление видов этой напасти звучит как библейское описание казни египетских. Порезы, вот этот самый катинг, ожоги, вырывание волос из головы и тела, ломание костей, битье головой о стену, всаживание иголок, царапание стеклом или даже всаживание его в кожу. Дженнифер Эгган пишет далее.
Подобные явления в культуре, которая сделала главным своим пунктом буквально наваждением избавление от негативных ощущений, боли и дискомфорта, кажутся немыслимым парадоксом. Но это не так. Люди калечат себя, потому что это помогает им. Они используют физическую боль для того, чтобы заглушить душевные страдания, вызывающие чувство страха, печали, заброшенности. Иногда это просто-напросто позволяет людям в состоянии эмоциональной инерции и пустоты вновь ощутить себя живыми.
Все это патология, конечно, но в широком культурном развороте можно ведь и по-другому эти курьезы увидеть. Начать хотя бы с того, что помимо таких истерических срывов, пресловутое body alteration, изменение тела, стало в Америке модой. Самые известные примеры – татуировка и так называемый пирсинг, втыкание в тело всякого рода металлических предметов. Давно вошедший в культуру пример пирсинга – ношение серег в ушах. Это считалось привилегией женщин, но сейчас серьги носят чуть ли не все американские подростки-мальчишки. Если б только мальчишки и если б только серьги. Протыкают носы, губы, пупки, даже языки. В вагон Subway, где я ехал, вошла компания девчонок лет по 14. Они стали задирать майки и показывать друг другу, какие кольца и булавки носят в пупках. Они были веселы и жизнерадостны. Но эта жизнерадостность похожа наигранная, внешняя, искусственная, если, повторяю, брать феномен в широком культурном контексте. Если пойти от индивидуальной психологии к коллективной, от сознания к бессознательному. На уровне индивидуального сознания эти сабвейные дурочки вполне счастливы. Но на что в коллективном бессознательном Америке указывают эти курьезы? Американская жизнь слишком хороша. И, что еще важнее, генеральная культурная установка на счастье, на беспроблемность, на комфорт требует некой психологической компенсации. Америке как бы не хватает страдания, и люди его ищут. Нужна психологическая полнота, включающая страдания. Без каковой полноты самые счастья, довольства, благополучия кажутся пресными. Как говорил Равин в записных книжках Ильфа, нельзя жить так хорошо, нужно портить себе удовольствие. И это не шутка, не хохма, это подлинная психологическая правда. Это истина, которую установила глубинная психология Юнга. Передача идет к концу, а я все еще не сказал ни слова о России. Но, с другой стороны, все до сих пор сказанное – это и есть о России. Это психологический аспект коммунизма, его психологический разрез, лучше сказать в данном контексте. Коммунизм был организован как утопия счастливого общества. Не как счастливое общество, а именно как вербальное провозглашение такового. Он был построен в сознании. Но кроме сознания существует бессознательное, и оно требует своего. Этим потребностям коллективного бессознательного отвечал большевистский террор. Это было наложение необходимой тени. В подвалах Лубянки восстанавливалась объемная полнота бытия. Песня «И никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить», ставшая по существу неофициальным гимном страны, требовала компенсации. Коммунизм – это притча о невозможности счастья как всеобщего определения бытия. Можно только уменьшить количество страданий, как и говорил доктор Фрейд, а не создать полное и безусловное счастье. В этом смысле американская ситуация, которую мы сейчас обсуждали, является частный случай этого всеобщего психологического закона, столь оглушительно подтвержденного русским опытом коммунизма. Понятно, что и в Америке нет всеобщего счастья, что там только уменьшено количество и интенсивность страдания. Но существует ментальная установка, даже в самой американской конституции провозглашенная, установка на счастье. И даже это психологическое состояние нуждается в компенсации, что мы и видели в сегодня разбиравшихся случаях. Понятно также, что американское благополучие вполне реально, а проблемы часто выдуманы, тогда как в России, в коммунизме все ровно наоборот. Счастье было бумажное, а беды настоящие. Но вот в этом специфика, или, говоря по-советски, подлянка бессознательного. Оно не различает правды и лжи, орудует символическими формами. Два последних вопроса. Первый. Чем объясняется это парадоксальное совпадение русского и американского опытов? Тут двух мнений быть не может. Культурная молодость обеих стран. Их культурный слой не идет дальше 18 века, как раз к Жан-Жаку Руссо, создателю мифа о добродетельном человеке и добродетельной природе. Вот с этим мифом и борется коллективное бессознательное обеих стран. Я не касаюсь сейчас вопроса о религиозных основаниях той и другой культуры, не говорю о протестантизме и православии. Тема о значении христианства для России, я думаю, посвятить особую передачу. И второй вопрос. А чем же все-таки отличается Америка от России? Трудно ведь не заметить этого отличия. Общечеловеческие проблемы в Америке теряют в значительной мере свою патогенность по той причине, что в этой стране все совершается в индивидуальном порядке. Выражение типа «психологическая эпидемия» здесь только метафора. Говорят о так называемом «мейнстрим», главном потоке американской жизни, о господствующих культурных кодах, связывая таковые с тем же средним классом. Но на самом деле американская жизнь принципиально неприводима к общему знаменателю. Она движется и обретает свои достижения в результате индивидуальных усилий. Америка – страна одиночек, у нее, в ней нет общей судьбы. Человеку здесь никто не навязывает паттерны мышления и поведения. Даже психологическая репрессия осуществляется в индивидуальном порядке. Персональное самокалечение, а не тотальный террор. Есть в Америке писательница Эрика Джонг, автор очень приятной книжицы «Страх полета». Недавно, кстати, я увидел ее в русском переводе. Она сейчас написала новый роман под названием «Изобретение памяти». Речь в нем идет о нескольких поколениях американских женщин-евреек, выходцах из Восточной Европы. Матриарх фамилии говорит неудовлетворенной жизнью внучке. «Ты ведь знаешь, что в этой стране из Большого каньона не сделают варшавского гетто». Вот и создаешь себе выдуманные проблемы за неимением настоящих. Это высказывание дает как бы итог всего нашего сегодняшнего разговора. Мы увидели, что проблемы нужны, и если их нет, то их следует выдумать. Но в Америке все же не строят лагерей в Большом каньоне. Вот и все отличие ее от России.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения – умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные потому, что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендлер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».